Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программы «Все гениальное просто». Мы выходим первый четверг каждого месяца, стараемся выходить регулярно. Повторюсь, что не всегда этого у нас получается. И сегодня уже 19-й, если мне не изменяет память, программа. У меня два сегодня гостя. Но прежде чем я их назову, вспомню вот то самое арт-братство Димы Махова, потому что именно вот на тех концертах, собственно, я и узнал этих замечательных людей, ну, по крайней мере, лидера сегодняшнего коллектива, а сегодня, несмотря на то, что дуэт, я бы назвал это группа, я ее прямо уже во всеуслышание произношу, это «Изюм река», Владимир Глоба и Александр Лугунов сегодня на гитаре будет помогать. Но про Сашу вообще отдельно хочется как-то поговорить, потому что такой многостаночник, и бас, и баян, и все, что можно в его руках, поет. Поэтому я очень рад, что он сегодня Володе помогает. Я попрошу уже ребят включаться в разговор. Володь, Саш, здоровайтесь.
Всем привет, спасибо.
Добрый вечер. Это вечер у нас или день?
У нас день на песне будет «Добрый вечер».
Мы выходим не в прямом эфире, поэтому эфир этой программы, он будет вечерний. Песня «Добрый вечер», как нельзя будет сейчас кстати.
Поехали.
«Изюм река».
Круг, посидим немного, тают облака, веет легкий ветер, вот и все слова. Здравствуй, добрый вечер. За рекой весна, за полями осень, тают облака, веет легкий ветер, вот и все слова. Здравствуй, добрый вечер.
Владимир Глоба, Александр Лугунов, все вместе «Изюм река» на неформатном радио. Ведущий, напомню, Юрий Арцизов, программа «Все гениально просто». Володь, ну к тебе как лидеру, естественно, основные вопросы и будут сыпаться. Я думаю, Саша где-то будет на подхвате обязательно. Хочу спросить, часто ли тебе задают вопрос, не родственник ли ты Павлу Глобе, да, и можешь ли ты предсказывать будущее, и имеешь ли ты действительно какое отношение, потому что с такой фамилией жить это...
Всю жизнь этот вопрос мне задают. Даже в последнее время, когда вот недавно совсем заходил,
ага.
Всю жизнь задают, да, приходится предсказывать.
Но ты уж так по чесноку, ты однофамилец, да, не имеешь отношения?
Однофамилец, но, насколько я знаю, узнавал по поводу этой фамилии, все это была такая усадьба Глобина, был помещик такой Глоба в Полтавской области. И оттуда все это пошло. Все эти, там все, все были с такой фамилией. Мой прадед приехал из оттуда в Киев когда-то. Вот, и, в общем-то... А сейчас там, сейчас уже большой город, город Глобина называется.
Раньше же деревни организовывались же одной семьей, да, приезжала семья, вот даже на Руси, ну, а Киевская Русь она, в принципе. И вот, допустим, от фамилии шла там деревня, вот приезжал Жуков, да, там семья его там обосновывала эту деревню, и там Жуковка называлась. Потом приезжали другие люди, и как бы а название так и оставалось, в общем. То есть по фамилиям людей были названы деревни, да, то есть...
Ну да, это Саша Лагунов добавляет. Вот, Володь, к тебе опять же вопрос. Давай в детство, да, вернемся. Насколько ты помнишь себя маленьким в детстве? С какого возраста ты свое детство помнишь? Так, чтобы вот сегодня сказать, да, я помню себя с 3 лет, или там с 7, или с 15. Вот.
Ну, я помню, что в садике я манную кашу, запеканку не любил.
Все выдали сады.
Помню, да, мы в этом, в домике там прятались. Ну, года 4-5, наверное, раньше не помню. Как из кроватки выпадал, я не помню. Наверное, выпрыгивал. Но музыка гораздо позже была.
Ну, понятно, да, та же там первая гитара. Вообще, как музыка в твою жизнь вошла?
Хулиганское детство было. А вот, кстати, музыка, один из хулиганов, мой друг, он учился на баяне в музыкальной школе. Причем я знал, что он учился на баяне, но мне как бы было все равно. А потом как-то у него был дома, и он взял баянчик, нет, это был аккордеон все-таки, и начал играть землянку.
Ух ты.
И эта мелодия, она меня так впала, так в меня.
Завораживала,
и я,
да?
Так сижу и смотрю на него, смотрю, ой, как интересно. А потом у него еще гитара была, и вот через него, это было второй класс, 8 лет.
Ох ты, и вот тогда цепануло все.
Тогда
сам,
цепануло,
сам
да, да.
И кто тебе первые аккорды показал? Он же?
Он же показал мне ля минор, все нормально, я начал...
Ля минор наше все.
Я взял это ля минор и его несколько дней держал.
Не отпуская. Говорит, я...
А причем я дома, пришел домой, гитару брал домой, еще у меня еще не было с собой.
И сижу, ну, такой, свои, да,
и мама.
А что это был за инструмент? Какой-нибудь ленинградский, шиховский?
Это небольшая гитара, я не знаю, откуда я знал, как называется, вообще не заглядывал внутрь. И мама на меня смотрит, говорит, ты прямо, у тебя такой вид, как будто ты настоящий музыкант. А я так обиделся.
Почему?
Почему
как?
У меня уже такие планы.
Слушай, ну а что в то, я думаю, в школьные-то годы как раз уже какая-то музыка слушалась, я имею в виду, и там из радио, на пластинках, может быть, кассетники уже были. Что у тебя вот цепляло в тот период?
Первый магнитофон был, помню, я ночью, мы привезли его, папа привез.
Это кассетник, а точно?
Кассетник, да. Кассетник. Чем двухкассетный, можно было переписывать. Я помню, ночью не мог заснуть. Он стоял на кухне, я... Ночью выходил на него, смотрел там, открывал.
А что это был за магнитофон еще?
Это был магнитофон «Весна». К нему прилагалась кассета, там были песни Пауса, Пугачёва, Леонтьева. Ну,
на пленке Свема какая-нибудь там, да, такая, ну, да, кондовая. Да. У меня-то, я представляю твои вот эти чувства, потому что у меня-то был моноэлектроника 324, мономагнитофон, и то для меня это было что-то такое, что, наверное, сейчас для школьников там iPhone 13. Вот по ощущениям ты понимал, что это, ну, не предел мечтания, но это прям смысл твоей жизни. Ты действительно не мог не спать, ничего, нажимая на кнопку play и слушая эти магические,
ну,
там...
Вот как-то музыка, да, меня...
Саш, может быть, параллельно у тебя что-то... Что ты слушал вот в школе, в школьной...
В школе? Ну, я воспитывался маленько пораньше, да, я как бы на Deep Purple, наверное, на Pink Floyd.
И... То есть она тебе уже в школе голову снесла?
Я напал. Конечно. И единственное, вот что я помню, да, вернее, не единственное, а такую поправку, если вот Вова сказал, ля минор он выучил, я тоже учился в музыкальной школе на баяне и вот познакомился с человеком, который меня научил на гитаре, но у нас не было понятия ля минора, хотя мы учились в музыкальной школе, у нас было понятие маленькая звездочка, большая звездочка и растяжка, как я сейчас помню. И первое, что все старались выучить, это, конечно, шизгара. Это, ну, было что-то...
Святое.
Если ты умел играть шизгару, то все девчонки твои, в общем.
Ну, то есть, как я понимаю, я вот все время эту линию тоже гну, что ребята учатся на гитаре и в том числе для того, чтобы девчонок-то завлекать.
Ну, а как, конечно, это же привлечь внимание, но это так устроен мир.
Я тоже так думал до того момента, пока я, играя в компании свои песни, увидел, что одной девочке, которая мне очень нравилась, ей вообще пофигу на мои песни, и я понял, что не только песнями надо как бы завлекать противоположный пол, и я стал еще какие-то крючочки для себя искать, потому что вот бывают такие случаи, когда, ну, играет что-то, играет, ну, как бы...
Когда он уже закончит.
Да-да-да, когда... вот, я понял, что это может быть и минус, вот я о чем, что может быть. Ладно, ребят, давайте ко второй песенке, что это будет за композиция.
Давайте. Песня называется «Кошка», была написана одна из последних, наверное. Ну, это она была давно записана, но...
Ну, такая как бы... более свежая, скажем.
В основном, так, самые ранние песни мои, это были... Не, был период... Первая песня была написана в 87-м году.
В 87-м.
Да, но... И там было целые... Два альбома было песен. Сохранилось на кассете. Вот. Но песни, которые я играю, были написаны уже после 96-го года, когда я собрал группу. Я собрал группу, и одновременно начались песни.
Отлично, мы после песни об этом поговорим на неформатном радио «Изюм река».
Как цветы на балконе, как пустые страницы, как цветы из окошка вылетают орлами. Это белая кошка перед глазами. Глазами. Берегу ходят осторожные птицы, разговоры заводят и летят за границу. Это все не похоже ни на сон, ни на сказку. Это белая кошка, белая маска. Белая маска. А ночью, как всегда, молния, гроза с ветром и огнем. И доволен я, волен я, волен я с тобой. Моя белая кошка. Белая кошка. Моя белая кошка. Mm-hmm.
«Изюм река» на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Напомню, ведущий Юрий Арцизов. Володь, как ты сам охарактеризуешь тот стиль, в котором вы играете? Вот на регги это тянет регги такой, русский регги?
Нет.
Нет? Как вот сам ты тогда?
Стиль называется «Песня про цветочки и про звездочки».
Ах ты, хорошо.
Есть такой Петр Брок, он мне помог в этом названии стиля.
«Песня про цветочки и про звездочки».
Он описывал все группы, которые мы выступали на фестивале. По стилю. И на нас так и написал. Думаю, молодец.
«Изюм река», песни про цветочки, про звездочки, да, стиль.
Это самое сложное, вот, определить свой стиль. Вот для меня это...
Ну, согласен. Я тоже, когда меня спрашивают, всегда теряюсь. Хотя, казалось бы, можно проанализировать, да, и какой-то лейбл к себе приклеить. Но зачем? Пускай это кто-то делает со стороны, чем... Ты достаточно просто тем, что рождаешь это, да?
Ну, я о стиле вообще не думаю. И я хочу, чтобы стиль... Чтобы не было в стиле каком-то.
Ну, не ограничивать, я понимаю, ну, да, да, не ограничивать. Вот смотри, мы до этой песни поговорили, что, да, первые песни у тебя датированы 87-м годом, да, и потом уже дальше, наверное, какие-то более зрелые,
потом,
да?
Да, потом я музыкой особо не занимался, а познакомился с гитаристом, он послушал песни мои там, и говорит, ну, давай.
Это уже 2000 какой-нибудь, нет?
Или... Это не, это 96-й.
96-й, ага.
Вот, и мы начали. И когда мы начали...
Но на сегодняшний день ты с ним потеряна связь, да, с этим гитаристом?
Его уже нет в живых.
Ах ты.
Ну и, не, когда он был еще в живых, я уже был в Москве, там, в Киеве.
Это начиналось в Киеве. Вот давай поговорим о «Изюме реки», которая зарождалась, да, в Киеве, и потом к московской перейдем. Это вот киевский такой, да, «Изюм река»?
Да, это вот мы вдвоем начали, потом у нас появился барабанщик.
И где-то вот, база какая-то у вас была, или вы тогда, я думаю...
Да, это... у нас была база, это была какая-то овощной какой-то... типа фабрика, не знаю, что такое. И там был прямо у них...
Красный уголок, назовем это так, да?
Нет, там со сцены вот у них происходили мероприятия. Там,
ну, какой-то зал там актовый, да, или там, да, ДК, может,
да,
быть.
Да, вот актовый, да. Да.
Слушай, ну и вы там репетировали.
А какие-то? Там просто у него, у его жены родственники.
Ага.
Все, и нас приютили.
И вам там было в хуну, это очень важно. Все же по знакомству-то много чего делается, что говорят. Либо деньги, либо знакомство. Иначе, ну как? С улицы человек не войдет, дверь с ноги не откроет, это точно. Слушай, ну и вы там как-то, естественно, я думаю, светились, выступали где-то, да? Имел какой-то успех? Уже свой материал вы делали, как я понимаю, или...
Свой, вот мы будем петь песню «Осенний парк». Это была первая песня, которая с группой была сыграна и записана на репетиции.
Ну, отзывы у слушателей какие-то были положительные в тот момент? Или это
не замечено?
Ну, мы тогда
плохо играли, практически не выступали. Ну, было за этот период, наверное, 5 выступлений на сцене. Это так...
Ну, для вас они,
а
думаю...
А так мы делали какие-то записи прямо там у себя, на своей базе. Записывали, приглашали людей.
Давай, прежде чем эту песню исполнить, еще расскажи, что тебе в свое время заставило так вот собрать, что называется, весь мешок и уехать в Москву?
Вторая половина. Мы познакомились на нейтральной территории, в Крыму. Потом ездили друг к другу в гости.
Она москвичка.
Она москвичка. Я в Киев, я в Москву, она в Киев. Так 2 года, а потом в 2002 году, и думаю, попробую. А группа распалась к тому времени.
Ничего не держал.
А но я думаю, я попробую в Москве.
И вот каково мне просто, я-то как москвич такой уже закоренел, и мне интересно, как вот человек, да, приезжает, ну, я понимаю, вторая половина, это мы не обсуждаем, а вот музыкальная такая стезя, да, вот ты один в новом городе, вроде как хочется собрать коллектив, вот где, куда, что, вот у тебя чувства вот эти вот, где искать этих музыкантов, ты как ты их искал?
Тогда было еще, сейчас, наверное, есть, musicforum.ru.
То есть там все.
Написал, ну, записи какие-то сделал, написал.
То есть помогло. Ну, интернет сейчас, конечно,
Вовка
помогает.
Вовка Бурбон у меня уже был в друзьях тогда, и мы вот нашли аккордеониста. На записях нашли. А, вначале нашел я басиста, потом Бурбона я подключил. А басист именно такой был хороший.
Надо слушателям пояснить, кто такой Бурбон.
Ну, барабанщик.
Да.
Владимир Бурмистров, барабанщик, многие его знают.
Слушай, ну я понял, набрали по объявлению. Как у нас говорят. Нет, на самом деле очень клево, что интернет сейчас позволяет и музыкантов себе.
В общем, удалось именно хороших музыкантов позвать, я практически ничего не... Это повезло просто. Но недолго.
Ну вот мы с текучкой музыкантов давай поговорим об этом уже после песни. А сейчас вот третья композиция, еще раз напомни, как она называется.
«Осенний парк» — довольно сложная песня, но сейчас мы ее попробуем изобразить. Иду, топчу листья кленовые, дубовые, собаки разные, чистые и грязные, нюхают меня. Осенний парк. Бегают, ветки, шишки падают, дети играются, мамы ругаются, дождик моросит. Осенний парк. Скамеечки, пустые бутылочки, птицы улетели в теплые края. Такая фигня. Осенний парк.
Такая песня.
Отлично. «Изюм река» на неформатном радио. Программа «Все гениальное просто». Владимир Глоба, Александр Лгунов. «Изюм река» в одно слово пишется, да, как я понимаю, без дефисов? Потому что я видел и так пишут.
Первое. Я решил изменить состав и изменить немножко в названии.
То есть сейчас это одним словом
раньше
пишет?
Раньше было через дефис, а сейчас одним словом. Тем более проще, когда пишешь это каким-то поисковиком.
Хэштегом, да. Хорошо, поговорим вот о московской «Изюм-реке», да, вот мы начали до песни. Угу. Мы с тобой, Володь, как-то уже это говорили, помню, как-то после концерта шли, об этом обсуждали. Текучка кадров, назовем это так, да, так пафосно. Вот когда люди по тем или иным причинам уходят, да, из коллектива, насколько ты раньше это, может быть, больно воспринимал, как ты сейчас к этому относишься? Я просто знаю уже примерно твой ответ, но хочу, чтобы ты слушателям это рассказал, потому что текучка в составах знакомы, я думаю, каждому музыканту. Для меня всегда это было больно, когда люди, вроде, казалось бы, верные тебе, да, по тем или иным причинам, объективным, может быть, иногда субъективным, но покидают твой поезд, да, и вот как ты воспринимаешь уход музыкантов, которые раньше с тобой играли, или ты это видишь нормальным стечением?
Ну, вот первый состав московский, там не было такого, ну, как бы верные тебе уходят, нет, такого не было.
Просто играли,
могут
играли,
уходить,
да?
По разным причинам, не то, что я не понимаю, что верно тебе музыкант.
Ну, верно, я сейчас объясню, у меня просто есть на примере такие группы, которые начали со школьной скамьи,
ну,
им
да,
уже под 50 лет, они до сих пор вместе. Вот этих
это
я,
да,
имею в виду верные.
Это да, это друзья, да. Это друзья с детства, которые держатся до конца.
А музыканты для тебя все-таки, они, ну, музыканты и музыканты. Есть,
ну,
причина,
в первую очередь, это должна быть семья все-таки, чтобы там общаться и было комфортно. И...
Вот верно это в том числе.
Чтобы, ну да, ну да, да.
Чтобы не только на сцене, но и в кафе сели, есть о чем поболтать вместе, да, я имею в виду, вот, музыкальная семья. Ну так вот, соль моего вопроса, вот уход людей тех или иных ты болезненно воспринимаешь? воспринимаешь и воспринимал.
Ну, он сейчас и подумал, вот тогда, когда ушел басист, ну, он ушел басист немножко по здоровью, и более он в другом городе жил, из Тулы, он вообще пропал. А потом я ушел и аккордеонист. Тогда было немножко больно. Ну, во-первых, я хуже играл, а они играли лучше, чем я. И это как-то было...
Подстегивает,
да? Я понимал, что я потерял такое...
Крылья.
Да, и найти уже лучше было сложно. Потом у меня родился ребенок, и на 10 лет забыл про музыку. А потом, когда я уже начал играть один, я понимаю, что я могу и один сыграть, могу вдвоем сыграть, могу втроем. Хорошо, люди есть, уже хорошо, нет, можно. Ну, хотя у меня такие песни, что хочется все-таки коллективно. Ну,
побогаче, да, палитра, да, чтобы была. Это я согласен, это всегда хочется. Но вот я на себе примеряю, у меня то же самое, но как тяжело бывает зарядить и увлечь людей своей музыкой. Некоторые почему и уходят, потому что, ну, становится, может быть, неинтересно, да, или находят более интересные какие-то коллективы. И опять же, ты правильно сказал, что рождение детей, как бы это ни было прекрасно, оно занимает большое количество времени. У меня, слава богу, меня это из колеи так не вышибло. Но если до рождения детей я как-то раз в два года, у меня стабильно альбомы выпускались, то там с рождением первого ребенка у меня там следующий альбом там раз в три года выпустился, или четыре даже. Но все равно я понимал, что если я вообще это заброшу, то я как-то, ну, поникну просто. Я думаю, для тебя музыка – это тоже какой-то эликсир, да?
Да, я не забрасывал музыку, я забросил выступление, группу, а так я…
Писались песни, сочинял, да?
Я вот дорабатывал старый материал, какие-то тексты доделывал, немножко дома что записывал.
Хочу еще поговорить, немножко откатиться туда, в юность, наверное. Вот что в школьные годы для тебя была... Западная музыка же ты тоже, наверное, слышал, так или иначе.
Ну, я слышал Битлз, Смоки.
То есть оказал влияние
всё это. То, что приходило сюда, да. Повлияло меня прямо так, чтобы захотело заниматься музыкой. И это... В общем, я слышал Гребенщикова, «Машину времени», ну, из русских, из наших.
Ну, то есть ленинградский рок, он цепанул тебя, да?
Ленинградский рок был чуть позже. И причем меня до ленинградского рока цепанул Кузьмин с группой «Динамик», ага, в 92-м году. То еще ленинградский рок вроде не вышел. Ну, по крайней мере, я...
Нет, 92-й год уж давным-давно ленинградский...
Гремел, да?
Гремел. Он Цой-то вон на 80-е года... 84-й, 5-й, 86-й года ленинградский рок-клуб.
Значит, параллельно, но меня «Динамик» цепанул больше, чем ленинградский рок-клуб, поскольку там была музыка более мне интересная, там был и джаз, и регги, да. Там был, и песни там были, которые мне близки.
Для тебя что важнее, текст или музыка, или оно неотделимо все-таки?
Я когда слушаю песни, я бывает даже вообще не понимаю, что там за слова. Какие-то образы. Как, ну, у меня так, я сочиняю песни одновременно со словами. Это все не от головы, это все как-то каким-то потоком сходит с меня, я беру ручку и пишу. По поводу Кузьмина, ну, Кузьмин это даже не Кузьмин, это просто группа «Динамик», именно когда как-то вот сложилось у них коллектив такой.
Он сильный, да, я согласен.
Это цепляло.
Это здорово. А скажи мне, ну, то есть Гребенщиков и вот Цой не повлиял на тебя, как я понимаю?
Он тоже повлиял.
Повлиял, да?
Первый раз услышал, да, мне так тоже. Да все, Наутилус, телевизор, Вася Шумов.
Вот раз уж затронули этих монстров, вот смотри, допустим, если тот же Гребенщиков, конечно, да, он удивляет до сих пор лично меня, я сейчас свое мнение только высказываю, он что-то такое делает, что заставляет удивиться, не какая-то жвачка такая из года в год, да, а что такое, оп, что-то новенькое какое-то окрас. Тот же даже Макаревич, которого там ругают или нет, вот там последний альбом «Машина времени в метре», меня он тоже впечатлил, потому что я чем-то удивился, я не увидел, что они как бы тянут какую-то ту же самую лямку, у них какие-то есть находки, ну, может быть, в связи там со сменой музыкантов. Вот. А если взять, скажем, мною там любимый и уважаемый «Пикник» или группа «Алиса», я не беру сейчас вот Кинчева, который выпустил «Белый шум», да, свой сольник, там очень сильный альбом. А если взять вот «Алиса», «Пикник», которые на последние, по-моему, лет 10 хоть что-то выпускают, но не удивляют. И взять, допустим, таких людей, как там Чиж или Никольский, которые лет 10-15 ничего не выпускают, но на старых песнях едут, что называется, впереди планеты всей. Вот основная суть вопроса. ты как сам считаешь, вот лучше написать какое-то количество песен и колбасить их до конца жизни, или все-таки пускай хоть что-то худо-бедно, пускай жвачку какую-то одну и ту же, но выпускать каждый год или там каждые два года? Вот ты как видишь это? Вот? Или все-таки третий путь, как я вот назвал Гребенщикова, пытаться удивить все-таки себя и людей?
Ну, у Гребенщикова получается.
Получается.
Например, у меня не получается. Я... Основные мои песни написаны вот в 90-х, и я сейчас только их переживу. Вот... Я понимаю, что я мне напишу сейчас интереснее.
А ты вот на чьей стороне, вот как Никольский, который прекратил писать, но поет старое такое проверенное, и Чиж тоже, вот он только старое поет, или все-таки тянуть вот как Пикник одно и то же, но как бы новое?
Ну, если... Пикника кого-то там еще, это получается писать? Он же пишет песни.
Пишет, но они настолько похожи вот он... на одну, на, одна на другую. Я называю это все-таки жвачка. Я, понятно, где я, где Пикник, я, может, так свысока говорю, но я как слушатель понимаю, что одно и то же. Лучше остановиться в свое время и золотой свой запас петь, или все-таки пытаться из себя что-то выдавить?
Ну вот непонятно, если он себя выдавливает, тогда лучше не надо. А если все-таки как-то... Ну просто у него нет такого же потенциала сделать новое, интересное, но все-таки он хочет что-то делать, то пусть делает. Может, Никольский просто не хочет ничего делать.
Сань, ты как считаешь, вот лучше остановиться, если не пишется, или все-таки пытаться что-то одно и то же, но продолжать?
Ну, дело в том, что я как бы не могу судить с точки зрения популярных людей, потому что популярность, она тоже обременяет, да? То есть, если ты стал в свое время популярным, ну, человек пытается выдавливать из себя. Ну, мое личное мнение, то есть, как говорил Жванецкий, писать надо, как писать, когда уже не можешь. Ну, просто человек, который попал там на Олимп славы, да, он старается, как говорится, не так сложно, сложно тоже попасть на него, но не так сложно попасть, как удержаться на этом Олимпе. Поэтому люди стараются удержаться, наверное, всякими путями, путем вот и выдавливания. Ну, мое личное мнение, что если не пишется, то не надо, лучше уж, как говорится...
Оставь золотой свой сосуд.
Конечно,
запас,
как
да.
говорится, уйди красиво. Или там, ну, в смысле, оставь в памяти то, что ты создал.
Стоящее,
да.
Да, согласен. Это было мнение, да, Александра Лгунова. Слева от меня Владимир Гобы. Все это вместе «Изюм река». Переходим к четвертой композиции, как я понимаю.
Угу.
Володь, скажи, что это за вещь, представь ее.
Вот, песня будет «Осень». Просто мы ее вдвоем делаем. Вот сейчас мы вдвоем ее как премьеру и покажем.
Отлично. В программе «Все гениально» просто на неформатном радио. «Изюм река», «Осень».
Как из тонкого стекла падаем вниз. Это ты, а это я. Я на стекле, я построил новый дом. Ты, как вода, может, вместе поживем. Но ночью нельзя, ночью только на траве. Я, как во сне, я в дыму и я в огне. Катится шар, я не в силах, я устал. Катится вниз, я сегодня опоздал. Выйдем за край, выйдем за угол. Видишь, какая бывает она рядом со мной, как дрожат твои губы. Но это не ты, это даже не я. Это как солнце, но это не свет. Или как сердце, а в сердце секрет. права, все из тонкого стекла. Я лью слова, гаснет пламя, таю я. Вот мой костер, уголек, зеленый дым. Катится шар, я за ним.
Форматном радио.
Ай, красавцы! Программа «Все гениально просто». Владимир Глоб, Александр Лгунов. Вместе все это «Изюм река». Володь, банальный вопрос сотый раз задаю людям, сидящим у меня здесь в студии, но хочу от тебя услышать, как сочиняются, как рождаются песни у тебя лично? Что первично там? Слово, мелодия, звук, воспоминания или что-то вот тебя впечатлило, какое-то действо?
Вот 90-е, ну и дальше я каждый год ездил в Коктебель, тусовочки музыкальные, море, солнце. В принципе, об этом песни. Но они пишутся не там,
а
когда ты
уже
приезжаешь,
да?
Домой, сидишь осенью, и тебе так тоскливо.
С накопленными воспоминаниями, да?
Да, и чтобы эту тоску как-то во что-то вылить, на тебя просто само нахлынуло это состояние, и ты... А как пишешь песни одновременно? Я уже слышу эту какую-то мелодию, беру гитару, а слова сразу. Просто на какую-то мелодию слова липнут, я просто беру ручку.
То есть у тебя нет таких вещей, которые там год могут лежать, доделываться?
Я не думаю, когда я пишу. Бывает, знаешь, я написал текст, бывает песня там записана за 20 минут, весь текст все написал, а потом ты думаешь... Вот только что песня прозвучала осень, да, тоже слово за словом идет. Думаешь, вот что тут не нравится, что-то переделать, и уже мозги тебе лучше ничего не подскажут.
Ты уже все сделал, типа, да. Не надо ничего переделать. Лучший враг хорошего, как я это все время называю.
Да, ум включается, и ты понимаешь, что вот этот ум уже тут ничего не доделает, потому что оно где-то не от меня пришло и...
Слушай, ну а вот смысл в песнях, он важен для тебя? Я параллельно, ну, приведу, понятно, что есть музыка для ног, вся вот эта вот попса, она тоже должна быть, но для тебя важен, как я понимаю, первичен этот смысл, чтобы он присутствовал, да, чтобы ты доносил какую-то идею, мысль основную.
Ну, это скорее не смысл, а настроение, какие-то образы создаются. Музыка, я же тоже, если нету в музыке слов, нету текстов,
это инструментал.
Все равно она какие-то впечатления тебе создает.
Я думаю, инструментал как раз больше ты и создает впечатление, чем песня, потому что у тебя сразу...
А песня еще добавляет каких-то слова, не обязательно, чтобы в них был смысл, а в них есть какие-то образы интересные, в них есть... А потом находится смысл. Изначально я не вкладываю смысл в песню. Ну, бывает.
Незримо так, да?
Незримо, да. Какое-то настроение есть там.
Ну, тогда напрямую спрошу... К попсе ты как относишься, к вот этой вот, ну, рэп-то там, может быть, несет какую-то функцию, такую даже социальную сейчас, да, а вот попс, такая музыка для ног, она тебе противна или типа пусть живет?
Попса, которая сейчас, я вообще не понимаю, я не слышал ее вот давно и...
И правильно делаешь, Володь, что я тебе хочу сказать, правильно делаешь.
А та, которая была, там много было интересного.
Нет, ну если мы берем там диско какой-нибудь 80-х годов, да, там все-таки есть база, на чем это, там не пустой звук, что называется.
Я бы сейчас SFBS послушал бы с удовольствием, ну. Кайфанул бы.
Или лайтбэк какой-нибудь там, да? Но сейчас не об этом. Саш, вот я к инструменталу хочу, к тебе, да, Александр Лгунов. Знаю, что ты очень много играешь инструментальной музыки, да, вот для тебя что... Песенный жанр, инструментальный, как ты внутренне его чувствуешь сам для себя, действительно, ну, мне так кажется, может быть, поправь, если я не прав, что инструментальная музыка, она, даже если где-то фоном звучит, она все равно создает настроение, в первую очередь. У тебя как с инструменталом, свои суждения, мысли на эту тему просуждай?
Ну, во-первых, про попсу сразу хочу сказать, чтобы не забыть. Я подошел сейчас к такому возрасту, для меня... вся музыка, как сказать, имеет право на существование. То есть на каждую музыку всегда найдется свой слушатель. Поэтому вот я сейчас вообще ничего не критикую. Я просто, ну, либо не слушаю, либо слушаю. То есть, ну, критиковать нет такого. А относительно...
инструментала, да.
Да, инструментала... Опять же, вот с чего я начал, я не слушаю как бы вот внимательно прям гармонию, не разбирая, потому что, как бы это точнее сказать, то есть я пришел к этому, то есть я не всегда так воспринимал музыку, то есть я, имея грамоту, да, всегда там слушал, о, какая интересная гармония, какие там классная
Но
поэзия.
Тебе важен посыл, общее настроение.
Сейчас, сейчас, что? я подвожу к этому, да. Но зачастую вещи, которые с точки зрения там музыкальной гармонии гениальные, оказывается, невостребованные там, и народ как бы их там особо не это. И я вот сейчас слушаю музыку именно, у меня два критерия, как говорят, есть мурашки или нет мурашек. Все, вот я как бы зацепила или не зацепила, неважно там, какие слова, вот в этом как бы, может быть, и есть суть, когда человек вкладывает смысл, да, все этот смысл понимают, а когда есть образы, каждый понимает смысл по-своему. Это вот как картина, да? Каждый видит в ней свое, там, свое что-то. Свое, да. Да. А когда конкретно тебя разжевали, вот, ну, вот там, то, ты как бы все понимают под одну марку. А когда вот образы, то есть каждый видит свое. Вот в джазе есть такое произведение, называется «44 такта паузы». То есть выходит пианист, садится за рояль, знаете, да, сидит 5 минут, ничего не играет и уходит. То есть за эти 5 минут каждый слушатель слышит свою музыку, то есть представил ее.
Каждый
там,
свою паузу слышит, да.
Да.
Мы сейчас к теме уличных музыкантов я хочу подвести, да, потому что я по подземным переходам поиграл еще в те 90-е, когда, собственно, милиция тогда еще гоняла, и мы все равно как-то умудрялись зарабатывать и первый магнитофон там для своей домашней студии, там кассетный там «Маяк». Я заработал именно на деньги вот этого в переходе. И потом, когда появилась вот эта музыка в метро, я умудрился там во втором сезоне официально даже поиграть, и я понял, что, блин, ну вот оно, кайф-то какой наступил, когда тебя еще и охраняет уже полиция, а ты еще и что-то со своих песен, пускай немного, но в кофр ты себе зарабатываешь. Сейчас, конечно, в связи с этими вот локдаунами, пандемиями, все это немножко прекратилось. Знаю, что ты тоже этим живешь, вот уличным, да, уличный музыкант. Тоже твои сейчас хочу мысли на этот счет услышать. Что именно как раз востребовано? Я как понимаю, ты же играешь там инструментал в основном, да, на улицах. Есть вот это вот ощущение, что, да, ты знаешь, что вот этот набор, там, десяток вещей, он кассовый, да, он проходит в плане денег, что туда тебя забашляют, но тебе уже вот так тошно его играть. И вот, вот как ты с этим борешься?
Вот вообще не задумываясь об этом, потому что вот сейчас мы ехали с Володей метро, там встретили клавишника, тоже я с ним играю там, в другом коллективе при церкви. Вот, то есть, если ты начинаешь, я просто долгое время проработал в ресторане, да, то есть, а в ресторан все знают, да, что там нужна популярная музыка, иначе не заработаешь денег, и мне маленько, ну, не сказать, что там прям вот выворачивает от этого, ну, вот как-то поднадоело, под, как бы это правильно выразиться. Ну,
поднадоело, да.
Да, подыгрывать всем, да, как бы, ну, вот быть...
На вторых ролях, да?
Не, не на вторых, а наоборот, типа вот ты как бы человеку пытаешься под... Ну, он эту песню хочет, а ты ему ее как бы поешь, и ты предугадываешь, да, эту песню. А тут вот как раз я начал играть то, что я хочу.
Хозяин-барин.
Хозяин-барин, да. То есть я не учу там, как говорится, рюмка водки на столе там, или там мурку, да, как зачастую подходят, там мурку просят. Да. То есть я играю то, что я играю. И люди слушают с удовольствием и как бы надеются именно на твой вкус. Они не надеются, просто им нравится, и все, допустим. Я вижу по лицам, да, когда человек... У меня вот зачастую... Я, конечно, не буду лукавить, что мне там деньги не нужны, но первостепенно стоят не деньги, когда я играю на улицу. Я смотрю, как я у людей вызываю, ну, другое настроение. То есть идет человек, и у него начинает лицо светиться. Вот как бы... И это уже считает, ты свою миссию какую-то выполняешь. Хоть
слушай,
маленькую.
Ну, а мой уже такой вопрос, чисто любопытство. В последние вот пару лет вот этих пандемийных меньше стали, да, кидать? Упали, так сказать, заработки музыкантов?
Не знаю, не...
Или ты не настолько там... У меня просто есть знакомый баянист, который играет в переходах и даже вот по зиме. Он сказал, что в последние пару лет, конечно, вот...
Ну, я не так долго играю на улице. Я же начал на улице играть, вот, может, года 2-3 как бы назад. Ну, для меня стало единственным откровением, чем ты больше пытаешься... Ну, показать себя, там, встать на поток людей, тем меньше тебя слышат. Просто я когда начинал, ну, играл не совсем уверенно, я уходил в самые тихие места в парке, да, ну, больше там позаниматься, чем поиграть. И люди сами находили меня, они просто приходили с колясками, там, ну, обычно мама гуляет.
Слушай, это клево.
Да, приходили, слушали и приносили донаты, как бы, ну, вкладывали донаты, и я просто удивлялся, что я там спрятался где-то в лесу, они тебя находят сами. И вот это, наверное, самое главное. То есть, кому надо, тот услышит. А когда ты пытаешься, ну, заработать, там, вот, смотрите, это я тут играю,
ну,
такие,
да,
вещи.
Я согласен,
там,
я согласен.
Это уже, понимаешь, когда ты начинаешь зарабатывать, рано или поздно это кончится. Я знаю это по ресторану. То есть тебе завтра будет эта работа так же противна.
Ты заложник будешь этого.
Конечно.
Да, да,
так да. же, как ты ходишь, там, не знаю, асфальт закатываешь, да.
Саня, я тебя понял, Володя заскучал. Сейчас хочу еще, прежде чем мы пятую композицию. Володь, вот для тебя, раз уже затронули эту тему денег, насколько для тебя важен заработок, да, денежный в семье, там, да, вот для тебя лично, там, лишние струны купить или, в конце концов, было что в холодильник положить. Понятно, что каждый из нас хочет музыкой зарабатывать. Да, исполнять любимые песни и еще с этого получать. Но у нас у 90% это вряд ли получится, потому что получается у единиц. Насколько вот у тебя вот эта линия, то есть ты вопреки всему будешь, даже вот будешь там, не знаю, денег не будет, все равно песни не забросишь писать. Это так? Или может тебе что-то вышибить из колеи? Вот какой-то достаток такой вот финансовый?
Думаю, нет. Но финансовый достаток мне никогда не был важен. Хватает – хорошо. Вот, а когда еще хватает, чтобы заниматься музыкой, это вообще шикарно. Иногда приятно, иногда бывает, что заработаешь.
Я согласен. Не, ну это греет.
Это очень приятно, когда ты музыка ищет.
А были у тебя моменты, когда у тебя не писалось? Вот ты прям понимаешь, что вот не идет?
Да. У меня в последнее время не пишется, и я на старых песнях выезжаю.
Но тебя не парит этот момент сам?
Не парит, потому что я больше сейчас уделяю время на...
На аранжировке,
да, так, чтобы это звучало, чтобы это на группу там, чтобы как бы...
Так еще эти песни надо донести надо,
просто
да.
у меня куча, ну, песен там на 3-4 альбома, наверное.
И они тебе еще интересны, вот те и, написанные, на сегодняшний день интересны.
А они, как бы, мне кажется, не во времени. Во времени, может быть, только какие-то технические моменты, там, стиля, там, тогда там так играли, а сейчас так не играют.
На неформатном радио группа «Изюм река», завершающая композиция, как я понимаю, «Мокрый асфальт», да?
Да. Мокрый асфальт наклеивал листья, колеса крутились в грязи. Два огонька проносятся быстро, а дальше круги и круги, а дальше рассветы, холодное белое утро, как будто зима. А дальше, похоже, все будет без фальши. Похоже, приходит зима. На землю красиво, бронзовым ярким дождем.
два огонька проносятся мимо. Новый узор за окном, как будто сегодня такое же утро, и ты этим утром одна. А дальше, похоже, все будет без фальши. Похоже, приходит зима.
Программа «Все гениально просто» на неформатном радио. Группа «Изюм река», Владимир Глоба, Александр Лагунов. Володь, что ты на сегодняшний день сам себе хочешь пожелать, хотел бы?
Здоровья и музыки.
Саш?
Ну вот тоже пришло, что первое на ум – здоровье, да.
Это все пандемия, блин.
Актуально, да. Ну и успехов в боевой и политической подготовке.
И слушателям неформатного радио, Володь, ты что пожелаешь слушателям, которые нас сейчас слушают?
Ну, чтобы в душе было побольше света, солнца, позитива. Быть самим собой, жить легко, свободно, чувствовать, как ты чувствуешь, и делать то, что ты хочешь.
Саш, ты?
Ну, аналогично, радуйтесь жизни и приходите почаще на выступления группы «Изюм река».
Еще раз напомню, что у меня в гостях была группа «Изюм река», Владимир Глоба и Александр Лагунов.
Спасибо, да, всем, кто слушал. Нам это приятно, нам это важно. Всем хорошего настроения. До свидания.
Спасибо. До встречи.